Мир вам, дорогі наші радіослушателі. Ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного «Віра і сповідання». Детство не может оставаться безгрешным, но оно может надолго сохранить свежесть и чистоту души, если человек остается кротким и смиренным, ибо таковых есть Царство Небесное. В эту пору доброе дело, даже сделанное без интереса и по принуждению, хотя и не приносит должных благих плодов из-за упрямства и своей воли, испорченного грехом ума, тем не менее удерживает душу в добре, помогая ей пройти невредимый опасный период взросления. Много скорбей приносит душе принуждение к благу, но именно оно помогает ей развиться в добро, в доброе, отсекая своей воли и не давая эгоизму укорениться в сердце. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания, молитвы благоприятного и спасительного времени наступающего Успенского Богородичного поста. И сегодняшняя передача приурочена неделе 8 по Пятидесятнице и началу Успенского Богородичного поста. Для чего ты, человече, живешь на земле? Для того, чтобы приготовиться к жизни на небо. Хочешь ли, не хочешь ли, а придется идти на тот свет, и если ты не приготовишь себя для жизни небесной, то на небе и места для тебя не будет. Придется идти в ад, где уготован огонь вечный дьяволу и ангелам его». Для нас, верующих, слову евангельскому — это святая непреложная истина. А между тем, все ли помнят эту грозную истину? Все ли готовятся к будущей жизни так, как следует, готовиться к неизбежному, далекому, опасному пути? Всех нас, христиан, можно разделить на три части. Одни постоянно помнят, что здесь на земле они не вечные жильцы, и потому заботливо угождают Богу, дорожат каждой минутой, чтобы запастись на дорогу в будущую вечную жизнь добрыми делами. Другие тоже помнят о смерти, думают и о том, что надобно жить по заповедям Божьим, но все отлагают свое исправление со дня на день. А третьи вовсе не думают о будущем и не живут по-христиански. Они всецело отдались мирской суете и земным удовольствиям. Блажены первые, несчастные последние, не вполне безопасны и вторые. Да, небезопасны. К ним-то и обращает свое наставление премудрый богопросвещенный наставник. «Немедли», — говорит он, — «обратитесь ко Господу и не отлагай день одни, помяни, яко смерть не замедлит. Сирах, не относится ли слово это к нам, с тобой, брат мой возлюбленный? О, сколько нас, таких слабых христиан, которые и помнят, и помышляют о последнем дне, и желают сделаться лучшими, более исправными христианами, но все не могут приступить к этому немедленно, все откладывают до будущего времени, от сегодня до завтра. Хорошо ли это? Добросовестно ли? Очень нехорошо, очень опасно, недобросовестно и даже прямо пагубно. Завтра, говорят, исправимся, станем жить лучше. Завтра, говорит, ленивый, стану работать. Завтра, говорит, беспечный, начну заботиться о себе. Завтра, говорит, небрежный, буду исправней по службе. Завтра, говорит, рассеянный любитель праздности и развлечений, оставлю знакомство с худыми людьми. Завтра, говорит, плотоугодник, прерву преступную связь. Завтра, говорит, пьяница, перестану пить. Завтра, говорит слабый христианин, помолюсь. Завтра схожу в церковь. Завтра покаюсь в грехах. Завтра перестану гневаться, браниться, завидовать, лгать, обманывать, празднословить, осуждать других. Завтра. Все завтра. Завтра, да чего же не сегодня? А вот до чего жаль оставить мирскую веселую жизнь. Больно расстаться с греховными наслаждениями, тяжело отказать своим грешным наклонностям и страстям. Трудно переменить себя, свое поведение, свою жизнь. Нет, говорим себе, уж сегодня проживем по-прежнему, разок еще согрешим, а уж завтра оставим все прежние худые дела, завтра станем поступать как должно по совести. Завтра. Да, завтра-то будет ли лучше? Завтра. Разве завтра для нас будет легко то, что сегодня трудно? И завтра не скажем ли опять завтра? Скажем, непременно скажем, в этом уверяет нас нынешний день. Но добросовестно ли так поступать? Кто дал нам сегодняшний день? Кто обещал нам завтрашний? Ведь каждый миг нашей жизни есть великий дар Божий — милосердие. А даром Божиим не грешно ли злоупотреблять? Милосердный Бог дал нам жизнь эту для того, чтобы мы побольше добра сделали и тем открыли себе двери рая небесного. А мы тратим жизнь на дела грешные, суетные, Богу противные. Бог вот все терпит наше безумие, дает нам еще и еще время, но и Божию долготерпению будет же конец. Тогда-то что? Завтра. А что с нами это будет завтра? Знаем ли мы, уверены ли мы, когда конец нашей жизни? Послезавтра ли, или еще далее, не завтра ли, не сегодня ли, не знаем. Не знаем, и однако же живем, как будто совершенно уверены, что и не сегодня, и не завтра еще конец, что еще проживем долго-долго. Удивительно наше равнодушие к себе. Жизнь наша как будто нам нипочем, как будто для нас все равно, когда не умрем, и как не умрем, и потому не спешим исправлять себя и приготовлять себя к вечности. Тяжело, слова нет, тяжело нам, падшим и растленным, исправлять себя, менять образ жизни, идти против обычая, против укоренившихся привычек. Неприятно представлять себе свою смерть и думать, что, может быть, сегодня для нас день последний, что завтра, может быть, нас не будет на этом свете, но что же делать, когда это именно так? Неужели лучше забыть о смерти и не думать о том, что может с нами случиться завтра, даже сегодня? Смертным не миновать смерти. Хорошо, если смерть найдет нас на одре болезни, хотя и это не так отрадно. А ежели сейчас, внезапно, без всякого приготовления и ожидания, что тогда, Господи, прежде даже конца не погибну, спаси мя. Человека внезапные и сильные потрясения, удары, говорит святой исповедник Сергий Правдолюбов. Течет благополучно жизнь, ничто не предвещает несчастья. Вдруг настигает человека ошеломляющий, неожиданный удар. И вся жизнь перевернулась. Человек теряет равновесие от тяжких страданий. Если без воли Божией не падает ни один волос с головы нашей, то уж, конечно, не без воли Божией бывают эти сокрушительные жизненные удары. Бог ведает причины каждого из них, а нам нужно твердо знать и свято верить, что это рука Божия, воля Божия о нас, благая и совершенная. Трудно переносятся эти страдания, но когда проходят они, то оставляют в душе человека явственный след, свидетельствующий о том, что эти жизненные удары имеют силу очищать душу человека, приближать ее к Богу, а потом делать ее лучше, чище, возвышеннее. Недаром существует в народе нашем поговорка «Гром не грянет, мужик не перекрестится». И посылаются Господом эти удары с благой целью, чтобы одумались забывшиеся люди, вспомнили о едином на потребу, перекрестились и изменили свою жизнь. Несомненно, также и то, что если бы люди не так часто и так легко забывались, убаюканные благополучным ходом мирной и тихой жизни, то меньше было бы этих ударов, а иных из них и вовсе не было бы. Господь с болью и состраданием посылает их, жалеет человека, страдающего, но не может иначе, огрубевает сердце человека так, что только гром заставляет иного перекреститься. Не дожидайтесь, дорогие детки, этого грома, будьте всегда богобоязненны и благочестивы. Страшно впасть в руки Бога Живаго. Бегайте греха, как самого омерзительного и страшного чудовища. Упражняйтесь в добре и любви к людям. Служите им, умывайте им ноги, и Бог любви и мира будет с вами. Святой исповедник Сергий Правдолюбов. Удивлялся ученик блаженного старца Арсения Афонского, как он видит все, что есть на душе у братьев к нему приходивших. Старец любил своего ученика отечески, и когда тот вопросил его об этом, он сказал: «За любовь твою, чадо мое, скажу тебе, но с тем, чтобы ты до моей смерти никому этого не говорил». Вот уже 50 лет служу я Господу на Святой Горе, но только недавно стал немного видеть, как только кто из братьев выходит из кельи своей, чтобы идти ко мне грешному за советом, а я уже вижу, что у него на душе. Как это бывает, старец не мог и сам объяснить своему любимому ученику, а нам, страстным, и подавно не постигнуть своим слепотствующим умом дивной тайны облагодатствованного состояния души, обновленной, освященной, восстановленной в своей первобытной богоподобной красоте и совершенстве. Это мир для нас, грешных, сокровенный, мир, в котором действуют свои законы, не подходящие под нашу земную мерку, под мерку нашего ограниченного разумения, и мы можем благоговейно созерцать только те слабые лучи их светлой, богоподобной чистоты, которые против их воли как бы прорываются наружу в их необычных поступках, словах и движениях. Ударяя в наше страстное сердце теплотой благодатной, они поражают и смиряют наш ум необычайным для него сиянием иного, высшего порядка вещей и влекут наши души к этим дивным избранникам благодати. Когда Бог сотворил род человеческий, Он повелел ангелам Своим охранять его, говорит преподобный Анастасий Синаид. И ангел наставляет на все доброе душу всякого верующего человека, а бесы всяким образом соблазняют верующих и богоугодно живущих, стараясь лишить их Царства Небесного. Но ангел Божий не перестает охранять их. Истинно верующих бесы прельщают на грехи, дабы и они были осуждены вместе с ними в муку вечную. И когда верующий живет по правде, ангел радуется за него. А когда отступает от правого пути и начинает лгать и красть, завидовать и пьянствовать, злопамятствовать и клеветать, предается скупости и перестает ходить в Церковь Божию, тогда ангел Божий скорбит о нем, а бесы ликуют, стараясь сделать ему всякое зло. Об этом сказал святой Василий Великий, что ангелы записывают имена всех без гнева и злобы на ближнего, приходящих в церковь, всех молящихся там с благоговением и постящихся. Берегись же, человек, чтобы тебе по лености не лишиться сей ангельской записи. Всякому христианину дан от Бога ангел, и он записывает все его добрые дела. А неверующим для каждой страны дан один ангел Божий, как сказано в Писании, «Постави пределы языков», то есть народов, по числу ангел Божиих. Святой Антиох сказал, нам должно внимательно избирать полезное, ибо при каждом человеке есть два ангела, один Божий, а другой сатанин. И ангел Божий кроток и молчалив, милостив и стыдлив. Когда он приближается к сердцу человека, то беседует с ним о правде, о чистоте, о смирении, о покорности, о любви, о милосердии, а лукавый гневлив, горд, завистлив, скуп и исполнен ненависти и ожесточения. Он старается всячески склонить человека только на зло. Будем же различать каждого из них по делам их. Не дадим в себе место лукавому, но будем отгонять его от себя страхом Божиим, а доброму ангелу отверзим свое сердце, чтобы принять его, да наставит он нас на истину и избавит от лукавства дьявольского и от соблазнов его. Преподобный Анастасий Синаид. Thank you. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и перейдем к посту Богородичному Успенскому, который начинается в сегодняшний день, субботний, 14 августа по старому стилю 1 августа, и который продлится ровно две недели до великого 12-го праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Через месяц после поста апостольского бывает в Православной Церкви многодневный пост Богородичный или Спасо-Богородичный, обыкновенно называемый Успенским. Он установлен пред великими праздниками Преображения Господня и Успения Богоматери и продолжается две недели. Церковь приняла и хранит этот пост, руководствуя нас к духовному благодатному преображению и подражанию Божией Матери, которая пред своим переселением на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Божья Матерь, хотя и всегда подвязалась за нас и постилась, не имея нужды в посте, как чистая и всенепорочная, однако ж, предузнав о своем представлении, она, превышающая и превосходящая жизнью ангелов, явила ангельское воздержание, часто молилась, чтобы через Божественного Духа соединиться блаженную душею с Сыном Своим и стать нашей ходатайцею, и тогда в особенности постилась, когда приблизилось для нее время представления отсюда, истончивая себя святой любовью к Сыну. Потому и мы обязаны поститься в это время и воспевать ее, подражая ее жизни и преклоняя ее к предстательству о нас, святым ей подражанием свидетельствуем истинную любовь свою к Пречистой Деве Богородице. По древности праздников Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы установление поста пред ними относится также к древним временам христианства. Начало Успенского поста можно находить в письме преподобного Пахомия к инокам, написанном в начале IV века, в беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на пост Богородичный. В этой беседе Лев Великий говорит: «Церковные посты так расположены в году, что для каждого времени года предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост в Четыридесятницу, для лета летний в Пятидесятницу, для осени осенний в седьмом месяце, для зимы зимний, ныне рождественский. Сей же святитель в другой своей беседе пишет, что осенний пост есть древнего установления. На Константинопольском соборе, бывшем в 1166 году под председательством Константинопольского патриарха Луки, подтверждено, согласно с древними уставами, для всех православных христиан непрерывно продолжать Богородичный пост от 1 до 15 дня августа по старому стилю, или по нынешнему с 14 до 28. И таким образом навсегда удалено всякое недоумение о хранении поста Богородицы. Вальсамон, говоря об этом соборе, пишет, что тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Посему сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни всех постов письменно нигде не означены, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и должны поститься от 1 дня августа и от 14 дня ноября для зимнего Рождественского поста. Строгость и правил пощения Богородичный пост превосходит посты апостольские и рождественские, но строг менее святой Четыридесятницы. В понедельник, среду и пятницу Богородичного поста устав церкви предписывает питаться сухоедением, во вторник и четверток с вареньем без елея, по субботам и воскресным дням разрешает на вино и елей, а в день преображения Господня и на рыбу. Таков краткий устав, типикон, который предписывает, как правильно нам поститься в этот Богородичный Успенский пост. При телесном посте, пишет святитель Василий Великий, чрево постится от пищи и питья. При душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла. Святые пребывали в непрестанных подвигах поста и молитвы, постоянно стояли в духовной страже за собой. Но нас, своих немощных членов, церковь только временно ставит на эту стражу. Как воин, когда он находится на посту, не ест и не пьет, бдительно наблюдая за своим постом, так и мы в дни постов, назначенных церковью, должны отказываться от излишеств пищи, питья и вообще удовольствиях плоти, бдительно наблюдая за собой, охраняя и очищая себя от греха. В церковном уставе ясно изображено и время употребления, и качество постной пищи. Все строго рассчитано с той целью, чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела, но так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а напротив, сделать ее легкою, крепкою и способную подчиняться движением духа и бодренно выполнять его требования. Время для ежедневного принятия пищи в постные дни по древнему обычаю назначается позднее обыкновенного, большей частью вечернее. Пост, как уже сказано, есть время, в которое церковь повелевает вкушать только постную пищу, говорит святой исповедник Сергий Правдолюбов. Это воздержание от пищи скоромно есть пост телесный. В телесном посте наиболее верные христианские семьи наставлены. Однако, будучи наставленным в телесном посте и строго его соблюдая, можно не получить от этого пользы для спасения души. В одной из книг «Религиозно-нравственное содержание» мне пришлось читать рассказ о том, как один разбойник, убив в лесу человека и ограбив его, нашел в кармане убитого хлеб и кусок сала. Он был голоден и хотел поесть хлеба с салом, но, вспомнив, что в тот день была среда, отложил сало, сказав себе, что завтра сало съест, а сегодня грех — среда. Чудовищное несоответствие поста телесного и поста духовного. Литература светская изобилует образами купцов, ставивших пудовые свечи, строго соблюдавших посты телесные, но и постом ведших свои коммерческие дела так же нечестиво, как и мясоедом. Угодно ли такие посты Богу? И вообще после это, конечно, нет. Это надругательство над постом. Постится тело, а душа не хочет воспрянуть от греховного сна. Святой исповедник Сергий Правдолюбов. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, в субботний день 14 августа по старому стилю 1 августа праздник происхождения или изнесения древ креста Господня. Христианские государи, подобно Константину Великому, для внушения своим воинам упования на помощь небесную и для ободрения и подкрепления их мужества, издревле имеют благочестивое обыкновение носить при войске святые иконы и животворящий крест Господень. Так в 1164 году ополчились русские, владимирский князь Андрей Георгиевич Боголюбский против казанских болгар и мусульман. В полках великого князя Андрея всегда была икона Богоматери с предвечным младенцем и честный крест. Два пресвитера в священных облачениях носили эту святыню. Когда надобно было начинать сражение, великий князь прежде со слезами молился пред святыми изображениями, причащался святых тайн, а по его примеру и повелению молились и все воины. Потом, уже целовав икону и крест, все небоязненно выступали против врагов. В одно время с великим князем российским вышел на брань против персов сарацин греческий, бывший с ним в мире и любви император Мануил. В войске которого находились иконы Спасителя Богородицы Силамской и крест. В день битвы 1 августа по окончании победы великий князь русский вместе с воинством своим сподобился видеть чудесное осенение помощью Божией. Светлые лучи от иконы Спасителя Богоматери покрывали светом своим все ополчение. Это видение еще более воодушевило мужеством российское воинство, так что оно, обратившись опять против врагов, совершенно рассеяло их силы, покорило России города их. Впоследствии оказалось, что и император Мануил, вышедший с войском против сарацин, в тот же день 1 августа видел подобное знамение от иконы Спасителя и Богоматери и также одержал победу над врагами. Возвратясь на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из Вышгорода, Андрей пал пред святой иконою, слезами изъявив благодарность Господу и желая сохранить память этой важной победы, установил особенный праздник, доныне торжествуемый нашей церковью. Русский князь и греческий царь возвестили друг друга о своих победах над врагами и помощью Божией и о виденном от образа Спасителя чудесном сиянии. Оба прославили Бога и после совета своими святителями по благословению Константинопольского патриарха Луки Христоверха установили в первый день августа празднество благодарности Христу Спасителю и Пречистой Его Богоматери за одержанные победы. Это празднество названо в летописи Вседержителевым днем Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же милости Божией празднуем, и Пречистой Его Матери и Честного Креста Происхождения. Ныне называется настоящее празднество происхождением или изнесением честных древ, честного и животворящего креста Господня. От исхождения с крестом на утреннем богослужении на средину церкви для поклонения кресту и лобзания его, как бывает это в день воздвижния, и от исхождения в некоторых местах на источнике озера и кладези для малого освящение воды. Празднество Победы в первый день августа названо происхождением или исхождением и соединено с водосвятием без сомнение от древле бывшего в этот день в Константинополе обычая обносить честный крест по городским улицам и площадям в течение первой половины августа для освящения города и предотвращения болезней, часто посягавших город в это время. Для сего в навечере 1 августа приготовляли крест на Святом Престоле Софийской Церкви, откуда потом износили его для поклонения народу и обносили по городу до Дня Успения Богородицы. Этот обычай в соединении с другим обычаем греческой церкви освящать в придворном Константинопольском храме воду в первый день каждого месяца, исключая января, когда вода освящение совершается 6 числа и сентября, в котором оно бывает 14 или 27 числа, и послужило основанием наименованию праздника и водоосвящению в этот праздник. В просторечии первый день августа называется первым днем Спаса, день преображения 6 или 19 августа вторым днем Спаса, и 16-й день нерукотворенного образа Спасителя третьим днем Спаса. Соответственно, первый медовый Спас, второй яблочный Спас и третий ореховый Спас. В день происхождения честных древ креста воздается православными обычное поклонение животворящему кресту, какое установлено в день воздвижния, и как в день воздвижния, так и в день происхождения по однознаменательному в эти дни воспоминанию силы креста, кою побеждали и побеждают врагов православные цари. Церковь одинаково совершает богослужение и молит Господа спасти людей и возвеселить православных христиан, победы даруя им на сопротивные силы креста. Переходим, дорогие радиослушатели, к неделе 8 по Пятидесятнице и к евангельскому чтению, которое мы только что услышим, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, после проповеди своей в Галилее Господь благовествовал и чудодействовал в Отечестве Своем. Восьмую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о чудесных здесь исцелениях, поданных от Господа больным, и о насыщении им пустыни пятью хлебами и двумя рыбами 5000 человек, кроме жен и детей. Это благовестие свидетельствует о божественной власти и милосердии Иисуса Христа. Божественную своей властью Господь исцеляет больных, изводит многочисленный народ в пустыню, повелевает народу возлещи на траве и силою своей молитвы и благословения умножает 5 хлебов и 2 рыбы так, что ядоша все и насытившися, и взяша избытки укруг 12 кош исполн. Видевший это знамение, глаголаху, яко сей воистину пророк, гряды в мир, и хотели восхитить и сотворить его царя. Пустынная трапеза, уготованная Господом более нежели для 5000 человек, внушает православным христианам, что обычай наш молиться пред принятием пищи и с благоговением вкушать пищу как дар Божий, не бросая остатков ее, освящен самим Иисусом Христом, который, повелев народом возлечь на траве и приим 5 хлеб и 2 рыбы, воззрев на небо благослови. А по насыщении остатки пищи собраны были апостолами. Молитва пред принятием и благоговением при принятии пищи, привлекая благословение Божие на пищу и едущих, делает обильным неистощимым и малый запас пищи. Чтением апостольским в восьмую неделю Церковь внушает нам, чтобы все мы во имя Господа Иисуса Христа глаголали в единении Духа и не было между нами распри, чтобы мы соединены были в одном Духе и в одних мыслях. Итак, Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22.
Благослови, душе моя,
Господь наш Иисус Христос, однажды утомившись окружавшим Его многолюдством, удалился в пустыню успокоить свой дух уединением и молитвой. Пустыня была дика, безлюдна и неприветна. Она расположена была в стороне от больших дорог, но народ, услышав про Христа, обложил пустыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обстоятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи в пустыню ко Христу. И бедная, безжизненная степная пустыня огласилась воплем человеческого горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло 5000 человек, не включая женщин и детей, затем, чтобы унести от Божественного Учителя назидание и утешение. Спаситель принял массу народную, принял ее как друг и как учитель. 3 целых дня Спаситель поучал их нежданных гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не заботился уходить. Он даже позабыл о пище. О том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаситель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, которая вся отдалась под его отеческое попечение. «Милосердуй об этом народе», — сказал он, — «его надо напитать». «Чем и как?» — так спрашивали ученики. «Тем», — отвечал Спаситель, — «что Бог послал». и совершается изумительное чудо. Безлюдная пустыня угощает 5000 путников. За столом всего на 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Масса сыта, мало того, сыта оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на будущее время. Такова евангельская повесть, полная дивного содержания и вызывающая в христианине чувство благоговейного умиления. Остановим свое внимание только на некоторых пунктах евангельского рассказа, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший истины. Отяжелила его суета повседневного труда, и он нашел для себя развлечение и отдых в слушании Божьего Слова. Этот народ может служить нам образцом и примером. Кого из нас не удручает бедствие жизни? Кого не пытают и не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей ищет успокоения и отдыха не там, где можно его найти. Одни ищут в чувственном пресыщении пищей и вином, другие в песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши, иные во сне, иные просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе приятное отдохновение в этом упоении чувств. Очевидно, никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. Подобного рода отдохновение вводит ленность в душу и или огрубляет ее, или же истощает. Такие удовольствия отнимают память у жизни. Человек проживает дни один за другим, не оставляя за собой ни светлых следов, ни успокоительных воспоминаний. Но успокоение сердцу дает всегда Слово Божие и Храм Божий. Спаситель своим примером осветил эти две меры подъема человеческой души. Он показал, как Слово Божие может утешить боль несчастных душ, как утружденные и обремененные могут позабыть даже про пищу и обед, когда же дикая пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно слушать Слово Божие. Христиане должны быть в особенности внимательны к потребностям своей души. Когда в душе возбуждается уныние или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания, тогда ей необходимо успокоить свои тревоги Словом Божьим. Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением представляется Слово Божие. Это слово может быть письменное, может быть устное. Устное слово еще более доступно человеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми приятна и полезна беседа, и пусть отделяется от тех беседы, которых тлят благие обычаи, расстраивают их, вызывают вредные страсти и нехорошие помыслы. Нынешний Евангелие представляет в разительном примере величие всемогущества и благости Божией. Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напитать посреди пустыни 5 хлебами и 2 рыбами 5000 людей. Из этого мы должны научиться, что во все времена всемогущая благость Божия плодотворяет, умножает хлебные посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом Небесным. От создания мира протекло более 7000 лет. Род человеческий наполняется и умножается миллионами прироста. И всем и каждому достается питание. Во всех странах Вселенной, в лесах, пустынях, в воздухе, морях и реках беспрерывно продолжается жизнь. Промысл Божий всех их питает, поддерживает в них бытие и силы, обновляя ежегодно времена и лето. Все это должно глубоко впечатлиться на нашей душе и показать, что над миром и человеком есть промыслы Божии, есть у нас попечитель и Отец, который не оставит нас на погибель. Не уныние, не мрачное отчаяние должно наполнять наши души, но молитвенное размышление о чудесах Божиих, разлитых везде и повсюду. Видеть же эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, освященная премудростью Божьего Слова. У Господа всего много и на всех достанет. Господь сотворил свое чудо в пустыне, напитав 5000 людей малым запасом. Но за что же Он их напитал? Это были не праздные люди, это были сельские трудолюбцы, которые хотели не только сами внимать Слову Иисуса Христа, но и женам и детям своим старались доставить это душевное наслаждение. И вот Господь в справедливости своей сделал для них чудо, напитал чудесно их души, напитал и их тело. Он благословил их подвиг, как благословляет всех и во все времена. Если мы не спешим малодушно своим нетерпением без подвига сделаться подвижниками. Итак, дорогие слушатели, помните и знайте, что чудеса Божии на земле непрестанны. Помните и знайте, что они явны и открыты тем, кто внимателен к Слову Божию, кто ищет Его, ищет истины Его вразумляющие. Помните и знайте, что благословением Божиим осеняются наши труды и занятия, оплодотворяются наши поля и нивы. Помните, что назначение в жизни человека – труд и молитва. Они, как любящие друг друга, брат и сестра. Их любовь неизменна, неразрываемая. Постарайтесь молитву и труд законом непреложным внести в свои жизненные правила. Главное же, воодушевитесь христианской любовью. С любовью всем известна жизнь всегда, везде и всем полна и прекрасна. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, наша передача приближается к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Хочу напомнить, что на следующей 9-й седмице по Пятидесятнице, в четверг 19-го, августа по старому стилю 6 августа, великий 12-й праздник Преображения Господня в память славного преображения Господа на Фаворе установлен Церковью этот праздник. Начало этого праздника скрывается в древних временах христианства. В IV веке святая Елена на горе Фавор соорудила храм в честь Преображения Господня, разрушенный Саладином в XIII веке. В IV веке между сочинениями отца в церкви встречаются многие поучения на день преображения Господня, как-то у святого Ефрема Сирина, святого Иоанна Златоуста, в V веке у святого Прокла, епископа Цареградского, святого Льва Великого и прочих. Праздник преображения Господня по важности событий есть великий и 12-й. Он есть день нового богоявления для учеников Иисуса Христа, которые при первом во время Его крещения еще не были призваны в звание апостолов. Есть день телесного и видимого явления божественной славы Сына Божия апостолам, которая для них была еще сокровенна под кровом плоти Его. Но об этом мы еще поговорим обязательно в следующей нашей передаче, которая выйдет ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. В эти дни начавшегося Успенского осеннего Богородичного поста и канун великого 12-го праздника Преображения Господня. Аминь.